Братья, чем ближе подходили минуты этого молитвенного часа, тем больше волнения в сердце. Не только потому, что здесь собрано такое представительное собрание братьев, но в большей степени потому, что тема, о которой я сегодня хотел говорить, такая очень возвышенная, я бы сказал. Поэтому, если у кого-то из вас будет такое расположение во время этого часа молиться за меня, чтобы Господь дал способности передать те мысли, которые есть на сердце у меня, то я был бы очень благодарен вам за вашу поддержку, за вашу молитву. Тема, которой я хотел сегодня поделиться, я ее так и заглавил: «Служение Иисуса Христа – это пример для нас». Вчера у нас на утреннем молитвенном часе была похожая тема. Брат Александр проводил, как вы помните, служение апостола Павла – пример для нас. Конечно, и апостол Павел, и много других служителей за весь период истории Церкви являются прекрасным примером для нас. И Писание учит нас, взирая на кончину их жизни, подражать их вере. Но все же самым лучшим примером для нас является Спаситель наш Господь Иисус Христос. И апостол Павел, и другие, они настолько могут служить для нас примером, насколько они сами были похожими, насколько они сами подражали Иисусу Христу. Мы же помним эти слова, когда апостол Павел говорил: «Подражайте мне, как я Христу». То есть вот насколько видите во мне подражание Христу, как я подражаю Христу, насколько во мне отображается Христос, настолько и вы мне подражаете. Там дальше, где начинается что-то мое личное, человеческое, там уже не остается причины или повода для подражания. А вот насколько, как я подражаю Христу, эту мысль вкладывал апостол Павел. Братья, есть некоторые места Писания, где наш Господь, Он так и назван, примером. Иногда Он сам говорил так о Себе, иногда об этом говорили апостолы. Я прочитаю три таких места. Слова самого нашего Господа Иисуса Христа в 13 главе Евангелия от Иоанна, 15 стих, Он говорил так: «Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». Я дал вам пример. И затем в первом послании апостола Петра, в первой главе и во второй главе мы тоже встречаем похожие слова. В первой главе первого послания апостола Петра написано так: «Но по примеру призвавшего нас святого, и сами будьте святы во всех поступках, по примеру призвавшего нас святого». И во второй главе, 21 стих: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». В каждом из этих прочитанных мест встречается это слово «пример». То есть, по-другому можно сказать «образец», еще можно сказать «эталон», то есть то, что дается для подражания. Глядя на кого, мы должны становиться похожими на Него. Братья, проповедь моя сегодня, она не будет такой узкоспециальной, то есть направленной непосредственно к тем, кто занят в детском служении, в служении с подростками. Проповедь будет такого общего характера. Некоторые общие принципы в служении Иисуса Христа, которые должны отражаться и в нашем служении тоже. Потому что здесь во время знакомства мы могли услышать, многие братья говорили о себе как о пресвитерах церквей, некоторые представляли себя как благовестники, некоторые как диаконы, но а те, которые еще не рукоположены, это будущие рукоположенные служители, потому что детское и молодежное служение в церкви – это как раз те площадки, те участки церковной работы, где воспитываются будущие служители. И я думаю, что многие братья, здесь присутствующие, рукоположенные на то или другое служение, они начинали свой труд в церкви именно с детского служения. Так было и в моей жизни. Первое служение, которое мне поручили в церкви, после того, как я принял крещение, это заниматься с подростковой группой. Вообще, оглядываясь назад, вспоминаю и удивляюсь смелости нашего пресвитера. Это был с его стороны, мне кажется, довольно отчаянный такой шаг новообращенного человека, недавно только пришедшего из мира, покаявшегося и принявшего крещение, сразу поставить на такое ответственное служение. Я вот сейчас тоже являюсь пресвитером церкви, думаю, был бы я готов на такой шаг. И думаю, ну, это действительно нужно было иметь большую смелость, но, видимо, Господь ему это как-то открыл. Или... И это было моим служением, и служение я это полюбил. И до сегодняшнего дня, хотя мне уже много и другого, что поручили в последнее время, но с детским служением пока стараюсь не расставаться. Ну, во-первых, у меня еще и в семье младшему ребенку 5 лет, поэтому у нас и в семье еще активная фаза воспитания детей. Ну, и в церкви, и в объединении тоже стараюсь в этом служении принимать участие. Поэтому, как я уже сказал, все мы служители, не только в детском служении, но и в церкви Христа, в других видах служения. Поэтому и проповедь такой общей направленности, некоторые принципы, которые проявлялись в служении Иисуса Христа. Хочу сразу сказать, чтобы вы легко ориентировались, где мы находимся, проповедь моя будет состоять из 3 разделов. Первый раздел будет включать в себя 5 пунктов, второй – 2, и третий заключительный раздел тоже 5 пунктов. Обозначил или озаглавил эти разделы я так. Первый – это общие положения в служении Иисуса Христа. Второй раздел – это служение Иисуса Христа Богу Отцу. И третий раздел – служение Иисуса Христа людям. Ну вот первое. 5 пунктов таких в общем положении Иисуса Христа, в служении Иисуса Христа. Братья, первым пунктом здесь я поставил такое, что служение Иисуса Христа – это было служение в силе Святого Духа. Некоторые места Писания, которые подтверждают эту мысль. Евангелие от Луки, 4 глава, 1 стих, сказано: «Иисус, исполненный Духа Святого, поведен был Духом в пустыню». Я думаю, вы сразу вспомнили, к какому событию это относится. Это когда Иисус Христос принял крещение. В некоторых из наших церквей мы недавно уже вспоминали этот праздник, это событие из жизни нашего Господа. Кто-то будет отмечать это 19 января, праздник крещения. И мы хорошо помним, что когда Иисус Христос, приняв крещение, вышел из воды, написано: «На него в виде голубя сошел Дух Святой». И сразу за этим идет период испытания, период искушений, 40-дневное пребывание в пустыне. И вот об этом сказано: «Иисус, исполненный Духа Святого, поведен был Духом в пустыню». Другие места, которые тоже об этом говорят, там же в 4 главе Евангелия от Луки, 18 стих: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Недавно здесь в нашем семинаре уже это место Писания вспоминалось. Для чего Иисус Христос был помазан Духом Святым? Для того, чтобы и проповедовать, и освобождать, и исцелять. «Дух Господень на мне». И в 12 главе Евангелия от Матфея тоже есть такие слова: «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов». Но дальше не буду продолжать. Для нас сейчас важно вот эта ключевая мысль, ключевая фраза, что Иисус Христос, совершая свое служение, Он имел водительство Духа Святого, имел силу Духа Святого для того, чтобы совершить то служение, то дело, для которого Он пришел. Братья, я думаю, это очень важный принцип, на который мы тоже должны обратить внимание. Скажем, для меня очень дорого, что наши братья-служители Совета Церквей, они осознают в этом нужду. И вторая пятница каждого месяца, когда мы молимся о служителях Совета Церквей, о всех отделах братства, о содействующих служению братства, то там как бы подтема или нужда, о которой нужно молиться, она звучит так: о водительстве и благословении служителей Совета Церквей. То есть очень дорого, что и сегодня братья осознают в этом свою нужду, что без водительства Духа Святого, без Его силы, без Его дарований, которые Он дает нам для служения, мы сами по себе не способны совершить какой-то труд, какое-то дело для Господа. И вот Иисус Христос здесь для нас тоже служит ярким примером. Все Его служение, оно было в силе Святого Духа. Следующий, второй пункт, второй момент в общих положениях – это служение Иисуса Христа было служением самоотверженным, отвержение себя. Но этому Он учил всех Своих последователей, а тем более это очень важно для служителей. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 50 стих, там есть такие слова: «Впрочем, я не ищу моей славы». Слова Иисуса Христа: «Я не ищу моей славы». Ну, и мы же знаем это, да? И часто в праздник Рождества эти мысли звучат в проповедях, ну, примерно так, что Иисус Христос оставил славу, которую имел, славу неба, славу пребывания рядом со Своим Отцом и пришел на эту землю. Вторая глава послания Филиппийцам говорит нам, что Он уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Он отверг то поклонение ангелов, то прославление, Он все это отверг, отверг самого себя. Служение Иисуса Христа, служение самоотверженного, самоотвержение. И это тоже яркий пример для нас. Есть такое место Писания, это будет третьим пунктом в этом разделе. «Он, будучи богат, обнищал ради нас». Это тоже говорится о нашем Господе. Апостол Павел писал Коринфянам: «Он, будучи богат, обнищал ради нас». То есть, братья, здесь можно сделать такой подзаголовочек, что служение Иисуса Христа – это служение бескорыстное. Но и апостол Петр, давая наставление служителям, пастырям, говорил об этом: «Пастырей ваших умоляю, пасите Божие стадо, какое у вас». И там, говоря о том, как пастыри должны совершать этот труд, говорит такие слова: «Не из гнусной корысти, но из усердия». Вот в служении Иисуса Христа никогда не было, абсолютно не было никаких корыстных целей, не было никакого искания своей выгоды. Братья, я думаю, что, глядя на это, мы должны и свое служение проверять. Вот апостол Павел, о котором вчера мы вспоминали и тоже говорили как о примере для подражания, он ведь тоже о себе говорил, что у нас никогда не было пред вами ни слов ласкательства, ни видов корысти. Как вы знаете, Бог свидетель. Братья, хорошо, если каждый из нас тоже сможет, призывая Бога в свидетели, сказать, что в моем служении никогда не было и нет никаких корыстных мотивов. Никогда в моем служении не было даже мысли или побуждения или желания такого через это приобрести какую-то выгоду. Апостол Павел даже говорит в послании Тимофею, в первом послании, в 6 главе, что это какое-то повреждение ума. Что если человек рассуждает так, что благочестие служит для прибытка, это какое-то повреждение ума. То есть он так и говорит, что только люди поврежденного ума могут так рассуждать, что благочестие служит для прибытка. У Иисуса Христа и Его верных последователей никогда не было никаких мыслей или желаний через служение чем-то обогатиться, иметь какую-то выгоду. Но, видимо, апостол Петр, зная наши испорченные человеческие сердца, предполагал, что у кого-то могут возникнуть и такие мысли или такие желания чем-то обогатиться, получить какую-то выгоду, поэтому он и предупредил пастырей, чтобы пасли церковь Господа не из гнусной корысти, но из усердия. Следующий момент, четвертый. Служение Иисуса Христа – это служение в самоотречении. Но я перед этим говорил о самоотвержении. Самоотречение – близкая, схожая мысль. Место Писания, Евангелие от Иоанна, 17 глава, первосвященническая молитва Христа. И там звучат такие слова в 19 стихе. «И за них я посвящаю себя». Братья, это тоже очень важный момент, в котором мы должны стараться Иисусу Христу подражать. «И за них я посвящаю себя». То есть вот в служении Иисуса Христа Он никогда себя не ставил на первое место. «За них», «они», «ради них», «для них». То есть люди, ученики, моя жизнь для них, я за них отдаю себя. То есть отказаться от себя, отречься от себя и свою жизнь отдать другим. За них я посвящаю себя. Братья, я думаю, это тоже очень важно для нас понимать, что церковь, объединение, братство, группа детская, вот где мы совершаем служение, это они главные люди, не я. Они главные, а моя жизнь посвящена им. Я отдаю себя, отказываюсь от себя, от своих каких-то интересов, от своих преимуществ, от своих, может быть, когда-то планов. Я в ущерб себе, отрекаясь от себя, для них, ради них, вот как Христос сказал, я за них посвящаю себя. Ну и еще можно сказать, что служение Иисуса Христа – служение жертвенное. В послании к Ефесянам в 5 главе сказано: «И предал себя за нас в приношение и жертву Богу». Иисус Христос стал жертвой, отдал самого себя, или, как здесь говорится более точно, предал себя за нас в приношение и жертву Богу. Братья, апостол Павел тоже призывал нас в 12 главе послания к римлянам, я уверен, что каждый из вас эти стихи знает наизусть, где апостол говорит: «Умоляю вас милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». То есть вот правильная последовательность – это такая. Не служение сначала, а сначала представь себя в жертву, отдай себя в Божье распоряжение, посвяти себя полностью на служение Господу, а тогда уже Господь будет решать, как, в каком служении тебя использовать, для какого дела тебя употребить, но не наоборот. Не так, что сначала я выберу для себя какое-то служение, которое мне нравится, которое меня привлекает, я начну в этом служении участвовать, а может быть потом в результате этого служения произойдет какое-то мое посвящение Богу. Нет. Последовательность такая: представьте себя в жертву для разумного служения вашего. Вот о Христе так и сказано, что Он предал себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Братья, теперь второй раздел. Служение Иисуса Христа, как и наше служение тоже, оно должно включать в себя служение Богу и служение людям. Но мы иногда так говорим или так рассуждаем, что все наше служение заключается только в служении людям. Что, ну что мы Богу можем сделать? Он ни в чем, в общем-то, и не нуждается. И как мы можем Богу послужить? Бог на небе, мы здесь на земле. Что мы можем для Бога сделать? Но вот в служении Иисуса Христа ярко прослеживалось это. Два момента таких отмечу. Послание к евреям, 10 глава, 7 стих. «Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». То есть служение Иисуса Христа Небесному Отцу в первую очередь заключалось в том, чтобы исполнить волю Небесного Отца. А второй момент в служении Христа Отцу – это прославление Небесного Отца. Два места, которые это отражают. В 17 главе Евангелия от Иоанна, 4 стих, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Я прославил тебя на земле». И в 11 главе Евангелия от Матфея, 25 стих, там есть такие слова, «Славлю тебя, Отче». Но есть много еще подобных мест, где Иисус говорил, что «Я не ищу своей славы, я ищу славы пославшему меня». То есть вот много таких мест, где сильно просматривается забота Иисуса Христа или переживание Иисуса Христа о том, чтобы своим служением, своим пребыванием, ну, скажем так, довольно краткосрочным пребыванием на этой земле, чтобы прославить имя своего Отца. Ну, а первая мысль, как я сказал, это Христос видел как бы основную часть или основную задачу своего служения – это исполнить волю Небесного Отца. «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Божию». Братья, я думаю, что это очень сильный пример для нас, и мы тоже должны в нашей жизни быть заняты этим вопросом, размышлять над этим, искать этого. Я имею в виду искать воли Божьей, воли Отца о нас для того, чтобы ее исполнить. Но иногда, когда мы говорим о том, как узнать волю Божью, как искать волю Божью, так представляется, как будто это такой трудный процесс, что это такая почти непосильная задача узнать волю Божью. Но так, как будто Бог от нас свою волю скрывает, прячет где-то, и нам так трудно ее узнать. На молодежных общениях, не знаю, как у вас, у нас довольно часто поступают записки на молодежных общениях, как узнать волю Божию. И в брачном вопросе, и в других вопросах, как узнать волю Божию. То есть можно так вот представить, как будто Бог ее спрятал от нас, где-то закрывает ее, чтобы мы во тьме блуждали и не знали, что же Он от нас хочет. На самом-то деле не так. Конечно, в отношении каждого из нас у Бога есть своя воля, есть свои планы, свои намерения, которые Он хотел бы в нас или через нас исполнить, и Он готов нам это открывать, но в том случае, если с нашей стороны есть полное согласие, и не только согласие, но и желание, вот как Христос говорит, «Я желаю исполнить волю Твою, Боже». Когда вот это желание есть, тогда и воля Божья нам будет открываться. Если же мы хотим жить по своей воле, тогда вряд ли Господь нам будет открывать свою волю. Или, как еще иногда бывает, нам что-то уже открыто, и Господь ждет от нас каких-то решительных действий, какого-то служения, посвященности, но мы не готовы к этому, может быть, из жалости какой-то к себе, как Петр Христу говорил, «Будь милостив к себе, Господи». Мы же тоже иногда так сами себе говорим, да? «Будь милостив, пожалей себя», когда от нас ожидается какое-то посвящение, какое-то усилие, нам иногда хочется пожалеть себя. И если мы не сделали какого-то шага, то, что мы уже понимаем, что мы должны это были сделать, Бог нам уже открыл свою волю, то вряд ли Господь поведет нас дальше и будет открывать что-то большее, если мы не исполнили еще того, что нам уже открыто. Ну, а второе, как я уже сказал, это дай Бог, чтобы у нас тоже всегда присутствовало это желание, и тоже, как вот Христос говорил, «Я ищу славы пославшему меня», чтобы у нас тоже был вот этот поиск, чем и как в жизни своей я могу прославить Бога. Это в отношении служения нашего Богу. Ну, а теперь последний, заключительный раздел в проповеди, третий, это служение Иисуса Христа людям. Конечно, это, я бы так сказал, больший, видимо, больший участок нашего служения, это наше служение людям. Ну, и у Христа тоже так было, да? То, что Он пришел исполнить волю Небесного Отца, то это знал Он, и это знал Небесный Отец. То, что Он искал славы, Небесному Отцу. Это тоже Его желание было, и это знал и видел Бог. Так и у нас. Если у нас будет внутреннее желание исполнить волю Божию и прославить Бога, Бог это будет видеть в наших сердцах и будет давать нам возможность для этого. А вот видимое наше служение, оно больше, конечно, происходит среди людей и посвящено людям, и обращено к людям. Вот пять таких тоже очень важных моментов, которые очень ярко просматриваются в служении Иисуса Христа, ведь Его было к людям направлено. Он ведь так и говорил в Евангелии от Матфея, в 20 главе написано, «Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Сын человеческий пришел на эту землю, чтобы послужить людям». И Он действительно служил, но как служил? На это вот мы должны сейчас обратить внимание, чтобы стараться и нам также служить тем людям, среди которых наше служение совершается. Мы ведь, братья, и называемся, да? Служители церкви, служители Божьи. Вот служители Божьи, оно как раз и включает вот те два момента, о которых мы сейчас поговорили. Исполнение воли Небесного Отца, прославление Отца Бога. А второе – это служение людям. Вот, братья, первое, что я отметил, несколько раз в Евангелиях, особенно в Евангелии от Иоанна, встречаются такие слова. «Я возлюбил вас». Может быть, кто-нибудь из вас вспомнит вот эта цитата, этот кусочек стиха, откуда взят? Хорошо. Давайте Новый Завет возьмем. Место хорошее. Ветхий Завет можно отнести к Богу, да? Бог говорит, я возлюбил вас, да? Хорошо. Мы же сейчас смотрим на служение Иисуса Христа, да? Из Нового Завета, из Евангелия, пожалуйста. Хорошо. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Где это, Александр? Иоанна, да. То есть в Евангелии от Иоанна и в 13 главе, в 34 стихе, и в 15 главе, в 9 стихе встречаются эти совершенно одинаковые слова. «Я возлюбил вас». Братья, я считаю, это основой, это фундамент нашего служения людям. Наше служение детям, подросткам, молодежи, взрослым членам церкви. Служение неверующим людям – оно никогда не будет успешным, оно никогда не будет благословенным, никогда не будет приносящим плоды, если не будет этого основания, этого фундамента. «Я возлюбил вас». Дети в нашей группе, у любого из воспитателей, дети в группе должны знать, что наша учительница или наш учитель, сестра или брат, которые занимаются с нами, что они любят нас. Дети должны быть абсолютно в этом убеждены. Подростки, которые приходят в такой, как мы иногда говорим, сложный возраст, трудный подростковый возраст, для них это тоже особенно важно знать, что их в церкви любят, что их любит руководитель подростковой группы, что их любит пресвитер церкви, что их любят многие взрослые члены церкви и желают им добра и блага. В подростковом возрасте это особенно остро, большая такая нужда, большое такое желание вот этого человечка, который еще маленький по сути, подросточек, но уже большой в своих глазах, он уже представляет себя чем-то и кем-то. Для него очень важно знать, что есть люди, которые его любят, люди, которые не безразличны к нему, которые за него переживают. Вот это основание служения. «Я возлюбил вас». И, как я уже сказал, если этого не будет в нас, церковь должна знать, что пресвитер любит каждого члена церкви. И мне не раз приходилось бывать на отчетных членских собраниях, когда служитель церкви стоит перед церковью, и кто-то из рядов поднимает руку, а можно задать вопрос? Пожалуйста, задайте. «Брат, называю там по имени или имени, отчеству, а вы всех в церкви любите? А в церкви нет таких братьев и сестер, к которым вы не расположены, а вы всех вмещаете?» И хорошо, если в этот момент служитель сможет сказать не просто потому, что так нужно сказать, А если это действительно состояние его сердца, который может сказать, что да, я действительно люблю всех в церкви. Я люблю каждого брата и сестру. Апостол Павел пишет послание филиппийцам и почему-то посчитал нужным признаться им в своей любви. Помните эти слова? «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». Братья, если нет любви, к служению лучше и не приступать. За служение лучше и не браться. Не будет успеха, не будет плода, не будет награды, которые, я думаю, мы, каждый служащий Богу, все-таки ожидает и надеется иметь награду от Господа. Или вы не имеете такого желания? Братья, следующее, важный тоже, на мой взгляд, момент в служении Иисуса Христа, это, я так и заглавил для себя, служение большего меньшим, служение старшего младшим. Евангелие от Луки, 22 глава, 27 стих, там есть такие слова: «А я посреди вас, как служащий». Или другое место, из которого мы читали в начале, Евангелие от Иоанна, 13 глава. Вы же все помните, что в этой главе описано такое событие, когда незадолго уже до своих страданий, своей смерти, Христос с учениками собираются в горнице, и описано такое событие, что Иисус Христос снимает с себя верхнюю одежду, подпоясывается полотенцем, наливает воды в умывальницу и начинает поочередно всем ученикам умывать ноги. И потом, когда это его действие, это его служение вызвало у них недоумение, непонимание, почему он так сделал, а один из учеников даже говорил, что «не умоешь ног моих вовек», а потом резко переменил свое настроение и сказал, что «всего меня омой, не только ноги, но и голову, и всего». Но и другие, они, может быть, так ярко не проявились в этом событии, но, похоже, у них у всех было недоумение, почему Христос так поступил. И Христос тогда говорит им такие слова: «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». То есть он им показал, что между мной и вами действительно существует огромная разница. Вы простые обычные люди, как и все остальные грешники. Ваше преимущество только в том, что я избрал вас из этого мира и сделал своими апостолами, а так вы такие же, а я совершенно другой. И вы это понимаете, и вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. То есть он им показывает разницу между собой и ими. Но дальше говорит: «Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». Ну и в других местах, да, когда-то Иисус Христос говорил ученикам: «Вы знаете, как в этом мире? Князья господствуют, вельможи властвуют, дальше можно продолжить, слуги и рабы служат им. В этом мире так, но у вас, да не будет так, у вас должно быть по-другому». И очень важный принцип служения открывается, что в церкви Иисуса Христа не младшие служат старшим, а старшие служат младшим, большие служат меньшим. Поэтому служители церкви и называются именно служителями, потому что их назначение, их задача – служить остальным в церкви. Служить взрослым, пожилым, служить детям, служение старших – младшим. А я посреди вас, как служащий. Братья, следующий момент такой. Но то, что я говорю, я прекрасно понимаю, что я совершенно ничего нового для вас не говорю. Все эти моменты, все эти истины, все эти принципы в служении Иисуса Христа вы прекрасно знаете. Пусть это послужит напоминанием и проверкой, конечно, нашей, нашего отношения к служению. Братья, следующий момент – это служение Иисуса Христа людям молитвой за них. Два места Писания. 17 глава Евангелия от Иоанна, 9 стих: «Я о них молю». Но там в этой же молитве есть и такие слова: «Не о них же только молю, но и за верующих в Тебя, уверовавших в Тебя по слову их, я о них молю». Братья, а следующий момент, на мой взгляд, еще более важный. Слова Иисуса Христа об одном из учеников. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Но вы же уже вспомнили, о ком была эта молитва, да? «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Братья, вот два момента, да? «Я о них молю, и я молился о тебе». Я думаю, вот «я о них молю» – это легче. И сейчас, если бы нас спросили, ты молишься за сотрудников вот в детском отделе? Ну, здесь многие говорили, я в церкви ответственный за детское служение, за весь этот участок работы, и там определенный штат сотрудников. Ну, в зависимости от церкви, в зависимости от количества детей, где-то 3 детских группы, где-то 7 детских групп, где-то 6 человек сотрудников, а где-то 25 сотрудников в детском отделе. И сказать, что я о них молюсь, это проще, да? Но это же действительно так, да? А сказать, я о тебе молюсь, за каждого конкретно, это уже сложнее, да? Сказать, что мы молимся за братьев детского отдела в братстве, конечно, молимся. Но а сможем ли мы сказать, Петр Францович, я лично о тебе молюсь? Павел Николаевич, я за тебя молюсь. Я думаю, здесь уже сложнее будет, да, братья? Или я ошибаюсь? Конечно. А вот Христос говорит, я молился о тебе. И у апостола Павла, о котором мы вчера тоже рассуждали, как пример для подражания в служении, тоже в его посланиях мы сможем увидеть достаточно много таких моментов, когда у него не общая молитва о какой-то церкви, хотя и это тоже было. Он молился и за Коринфян, молился и за Римскую церковь, и за все остальные. Но мы можем увидеть достаточно много молитв, когда он говорит о ком-то конкретно. Тимофей ли это, Тит ли, другие люди, о которых Павел молился персонально, молился лично за каждого. Братья, я думаю, это тоже очень важный момент в нашем служении и очень яркий пример Иисуса Христа – молиться лично за, если это детская группа, хорошо, когда учитель молится лично, персонально за каждого ученика, за каждого ребенка в своей группе, когда братья в церкви, сотрудники в служении молятся друг за друга, называя поименно, когда мы в нашей жизни какое-то выделяем специальное время, чтобы помолиться за кого-то лично. Когда мы можем кому-то из наших сотрудников или кому-то из, ну скажу так, подопечных, может быть, вот из нашей группы, может быть, руководитель молодежи, когда может побыть в посте какой-то день не в общем за всю молодежь, а персонально за какого-то члена в своей молодежи, увидев какие-то его переживания или какие-то проблемы, когда готов побыть в посте и в молитве лично за эту душу. Служение молитвой. Следующий момент – это служение словом. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 8 и 14 стихи. «Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им». И 14 стих. «Я передал им слово твое». 17 глава, Евангелие от Иоанна, 8 и 14. Братья, я здесь что хотел оттенить или как-то сконцентрировать наше внимание, что должно быть действительно служение словом. В первом послании к Тимофею, в пятой, кажется, главе, апостол Павел говорит, «Ибо достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые что делают? Трудятся в слове и учении». Братья, вот на совещании Совета Церквей, прошедшем в среду и четверг, Александр Александрович Куренбин проводил тему о кальвинизме, об опасности этого учения. Ну, точнее, у него тема была сформулирована как-то, ну, приблизительно или примерно так, вот как мне запомнилось, как уберечь церкви нашего братства от влияния кальвинизма. И у него в проповеди был один из таких разделов, почему кальвинисты имеют успех. И в чем наши слабости, почему к нам это учение может проникать, и где мы должны усилить. И вот один из моментов, он так говорил, что это слабая проповедь. Слабая проповедь, что недостаточная подготовленность проповедников. Вот это такой из слабых моментов. И потом, когда наша молодежь или члены нашей церкви слышат яркую проповедь, организованную проповедь, проповедь, подготовки которой уделено достаточно много времени и внимания, где чувствуется запас знаний и библейских, и общих знаний, то это привлекает. И люди, побыв в собрании и послушав слабенькую проповедь, и потом поставив диск и прослушав достаточно такую организованную, слаженную проповедь, то, конечно, делают выбор или отдают предпочтение, преимущество сильной проповеди. Я здесь не говорю даже сильной, там, ну, духовно сильной или сильной по способности оказывать влияние, но проповедь такая организованная, слаженная, распланированная, подготовленная, это многих привлекает. И поэтому вот Христос здесь говорит, что «Я передал им Слово Твое». У нас у служителей иногда и такое бывает, да, но мы же все это знаем, готовиться к проповеди, основательно, серьезно готовиться, это и время занимает, а время у нас, как правило, обычно не хватает, и чаще всего мы проповеди готовим в ночные часы, когда уже отрывая от своего сна, когда и дома, скажем, там детей уже уложили, тишина, и когда можно сосредоточиться. То есть это тоже определенная жертва, это требует определенных усилий. И пресвитеру церкви легче распределить, кто когда поучаствует, каким скажет, а самому немножко оставаться в стороне. Но бывает иногда и другое искушение, когда есть люди, которые сильно любят проповедовать, и тогда может в другую сторону быть перекос. Но а в целом, братья, мы должны чувствовать на себе ответственность, что одна из основных целей нашего служения, одна из главных задач – это передать слово. Вот вчера здесь у Геннадия Сергеевича звучала эта мысль, да, что в некоторых собраниях наши люди приучены слушать, как он говорил, рассказики какие-то, истории какие-то, да. Но это не вина этих людей, не вина слушателей. А это большая ответственность проповедников и служителей, к чему мы приучаем людей. Учим ли мы слушающих нас кушать твердую пищу или только вот такое что-то легкое, что привлекает внимание, что-то как-то немножко касается чувств или то, что действительно питает душу. «Я передал им слово Твое». Ну и последнее место Писания, которое Александр Яковлевич вспоминал, сказано так, 13 глава Евангелия от Иоанна, «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его, перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих, живущих в мире, до конца возлюбил их». Но я думаю, что, слушая, как я прочитал это место, и там, где я голосом сделал ударение, сделал нажим, вы на это обратили внимание, да, что служение, еще один из примеров служения Иисуса Христа – это служение людям делом. То есть, какая-то и материальная помощь, физическая помощь, просто уделение внимания, проявление какого-то сочувствия, сострадания, оказание помощи – это тоже важный момент в служении. Иисус Христос делом явил, что, возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Братья, и короткий итог наших рассуждений. Своей жизнью, короткой жизнью здесь на земле, Христос нам показал пример, что наше призвание, наша задача – это служение Богу и людям. А своим служением Христос оставил нам пример, какого служения Он ожидает от нас. Поэтому пусть всегда перед нашим взором будет этот яркий пример служения Христа, и пусть в наших сердцах будет желание подражать Ему, быть похожим на Него, чтобы в нашем служении проявлялись те же принципы, которые были ярко проявлены в служении Иисуса Христа. Аминь.